Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в этот прекрасный понедельник, морозный, я бы сказала. Наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствуют. Оставайтесь с нами, обязательно оставляйте комментарии. На прошлый месяц был очень-очень активный на комментарии, на просмотры тоже. И наши линейные радиослушатели тоже вас приветствуют. Ну что, сегодня вот такая годовщина, можем сказать. Вы, наверное, сразу поймете, о ком я говорю. «Я не боюсь, и вы не бойтесь». Это знаменитая цитата Алексея Навального. И вчера, 16 февраля, исполнился год с его гибели в заключении. Алексей Навальный стал за последние два десятка лет ведущей фигурой и де-факто, наверное, лидером оппозиции российской. Сможет ли вообще его кто-то заменить и сплотить российскую оппозицию вокруг себя, которая видит Россию прекрасно, процветающей, демократической, что важно, страной. Что происходит сегодня в России с умами и настроениями, особенно после вступления в должность нового президента США? И, конечно, мы не можем обойти стороной Мюнхенскую конференцию, которая вчера завершилась, и там активно обсуждался вопрос. Она была такая, скажем, холодным душем, наверное, для Европы, эта конференция. Закончится ли война с Украиной и как она закончится? Представлю своих замечательных, я бы сказала, гостей, которые у нас в студии. Кирилл Набутов, российский журналист, ведущий YouTube-канала «Набутовый». Здравствуйте. Да. Кирилл у нас уже много раз, уже знают наши радиослушатели.
Несколько
раз. И обязательно оставляйте комментарии и вопросы. И представлю также с удовольствием еще одного нашего гостя, Илья Шаблинский, российский оппозиционный юрист, доктор юридических наук. В декабре получил политическое убежище в Латвии. И пишет мне вот тоже наш продюсер, член старейшей российской правозащитной организации «Московский Хельсинки». Группы.
Добрый день.
Добрый день. Рада вас видеть и познакомиться тоже с вами лично.
Я тоже.
Ну что, давайте мы начнем с этой даты, которая печальная, трагическая, но это повод действительно вспомнить очень мужественного человека. Кирилл, как вам кажется, что Алексей Навальный значил вообще для современной России, на ваш взгляд? И в какой момент он стал настолько заметен, что стал и неудобен одновременно?
Ну, это два разных вопроса совсем. В какой момент он стал заметен? Он заметен был давно, вопрос второй. Когда фигура Навального стала ассоциироваться, и фамилия Навального стала ассоциироваться с фигурой самого крупного, дайте я буду говорить прямо, самого крупного врага Путина. Во всяком случае, в России на последний период, на период войны, не было человека, чья фамилия вызывала у хозяина России такое глубокое ненависть и отторжение. Потому что он воспринимал как персонального врага. И в этом, хотя виду не подавал, и наоборот делал вид, что он не запомнил фамилию, он называл там
никогда
пациент или там блогер или что-то еще. При этом, когда начались разговоры о возможном обмене Навального, то, естественно, он санкционировал эти разговоры. Без этого было бы... Они не успели состояться. Результат, к сожалению, не успел. Просто две совершенно разные вещи. Что касается, что значит в современной России сегодня фамилия Навального, дело в том, что Россия, она не монолитна. Это вы же понимаете, что там творится сегодня, и любая социология это покажет. И для одних, в первую очередь, для молодежи, для, я скажу так, для городской образованной молодежи, конечно, это очень грубо звучит, но для активных людей, молодых людей с активной жизненной позицией, в основном достаточно образованных, живущих в городах, Навальный – это символ свободы и символ нового поколения, который должен опрокинуть все старое. Это очень естественно для молодежи всегда, радикализм такой активный, революционный. А для стариков-пенсионеров, особенно для открытых путинистов, для тех, кто говорит, что мы так, как при Путине, хорошо никогда не жили, поэтому не смейте его трогать, он наш святой, он наш папа римский, он наш кто угодно, он наш царь-батюшка и так далее, для них Навальный – это один из хулиганов или уголовника, потому что они верят всему, что говорится из государственного телевизора, а другой телевизор уничтожен. Вот. Но если смотреть, вот, так сказать, со стороны, то мы же все понимаем реально, что это самый из представителей оппозиции, скажем так, то, конечно, Навальный – это самая знаменитая фигура, и самая цельная, и самая сильная, и поэтому самая опасная для власти сегодняшней.
Кирилл сказал по поводу того, что это враг номер один. А зачем вообще Путину убивать Навального? Может быть, это такой несколько наивный вопрос, но именно первопричина. С одной стороны, Навальный известен своим фондом противокоррупционным, и своими разоблачениями, довольно громкими. Это одна история. Вторая история – это то, что, например, по-моему, в 2013 году, вы меня поправляете, я могу там что-то с датами путать, хорошо, он впервые пошел на выборы мэра и в 2017, по-моему, году на выборы президента. То есть там уже начались какая-то, наверное, может быть, и политическая конкуренция, хотя какая может быть политическая конкуренция в период диктатуры? Как вы видите это?
Вопрос совсем не наивный. Зачем он его убил? Нет, совсем не наивный, потому что политических оппонентов даже при диктатурах далеко не всегда убивали и не всегда пытались вот так вот целенаправленно извести. Давайте вспомним Нельсона Манделу.
Который отсидел больше
26 лет. И власти ЮАР прекрасно понимали последние, по крайней мере, там 15 лет, пока он там находился в разных тюрьмах, что он, да, лидер протеста, и что могли они сделать, и там 100 раз. Вацлав Гавел, давайте вспомним, в Чехословакии, российские, советские диссиденты. Каждый из них мог быть убит. Нет, это говорит о нраве нынешнего хозяина Кремля, о том, что этот человек злобен и мстителен до безумия. Это без шуток, без всяких шуток уже. Давайте вспомним, какие он выбирал обычные методы. Яд – это его, похоже, излюбленные средства. Алексей Навальный. Да, это крупнейшая фигура. У нас таких не было. Я скажу точно. Смотрите, были такие россияне, русские люди, которые для окружающего мира значили нечто. Был Андрей Сахаров, Александр Солженицын. Ну, из политиков Борис Ельцин, пожалуй. Навального сравнивали с Ельцином, особенно его недруги. Сравнивали, даже внешне он походил. Такое было. Но Ельцин человек из системы, выросший и свои политические таланты и амбиции, взрастивший внутри некой замкнутой системы. Алексей Навальный self-made man абсолютно, который стал фигурой крайне популярной без всякого вмешательства и участия государственных СМИ. Вопреки давлению государственных СМИ. Вот в этом суть. Он дитя века интернет, он полностью использовал этот потенциал. И особенность была в том, что он, то, что в нем совмещалось, вот политические таланты, ну, журналиста, оратора, он за словом в карман не лез, знаете, и при этом был очень обаятельным человеком, красивым, обаятельным человеком. Вот он совместил это именно и бросил в политическую жизнь, в топку вот этой политической борьбы с учетом и с использованием всех ресурсов интернета. Я хорошо... Да, да, он был обаятельный парень, просто обаятельный парень, у него была прекрасная семья. И я помню, как в 2012-2013 году он начал кампанию, мэрскую кампанию, и даже купил несколько билбордов, на которые он был с Юлей. Вот. И в администрации президента начался переполох. Эта история известна, вы о ней еще сможете прочитать где-то. В администрации распорядились немедленно все билборды снять, потому что Навального к 2013 году еще вроде какой-то сегмент избирателей не знал. Значит, есть, сохранилась переписка, я не знаю, по-моему, кто это публиковал, главы департамента внутренней политики своему заму: «Ты что, обалдел по всей Москве? Юля с Лешей такие красавцы, убери немедленно, не надо». В общем, он Путину был, да, враг, и он был ему неприятен, потому что он был его антипод. Путин тоже в начале нулевых годов, да, он как бы выглядел политиком нового типа, на него какие-то были там надежды даже возлагались, но прошло 10 лет, и он полностью мог быть вытеснен Навальным, понимаете? Он рядом с Навальным уже выглядел совершенно блекло, и он это понимал. Так что все вместе. Навальный был необычайно смелый парень, необычайно смелый. Вот Кирилл помнит вот эти истории, связанные с тем, как Путин на посту заместителя мэра Питера торговал там редкими металлами. О редких металлах, кстати, речь, да. Куда они делись, средства от этой продажи. Навальный это говорил в разных аудиториях. Как Путина, я думаю, как он скрежетал зубами. В 12-м, в 13-м, в 15-м году. Ну, в общем, да, мы потеряли лидера. Эта потеря точно не компенсируется сейчас ничем. Это факт.
Вот этот вопрос был мой следующий, потому что я вчера залезла «Медуза», открыла «Медузу», и там очень интересно, там не политологи говорили, а простые люди. Собрала «Медуза» такие, ну, как бы мнения россиян, в годовщину Навального, что они думают. И я не буду там пересказывать, если коротко сформулировать всю такую общую мысль, которая красной линией проходит через все эти мнения. Навальный стал символом свободы и гражданского мужества, но после смерти Навального у людей апатия. Они больше ни во что не верят. Это вот такие настроения. И мы типа просто хотим дешевую колбасу и работать, платить за квартиру, вот отстаньте от нас. То есть, с одной стороны, это какое-то, может быть, угасание вот той вот гражданского общества, зачатков, которые уже были вместе, подняты.
Мне кажется, маловато времени прошло после смерти Навального для того, чтобы делать такие глобальные выводы. Но, безусловно, когда лидер погибает, то ощущение колоссальной потери – это естественная реакция среди всех, кто верил. Знаете, любому взрослому человеку приходилось переживать потери в семье, и когда глава семьи неожиданно погибает, на котором все держится, по-человечески это понятно, образуется огромная дыра, прорыв, и непонятно, что делать. И страх, и ужас. Совсем недавно мне написала одна моя давняя подруга юности, мы спортом вместе занимались, она была замужем за колоссально важным человеком в России. Колоссально важным. И он умер. И она очень сильная, мужественная женщина. Она мне написала: «Ты не представляешь, как мне страшно». Хотя у нее полно связей, она не нищенствует и так далее. А здесь в масштабе всей страны, и тем более, что тут Илья Георгиевич абсолютно прав, что фигура Навального, но это еще очень по-русски, потому что русские подсознательно ищут вождя. И они все время имманентно приходят к царю, к монархии, где угодно. И плохо понимают демократические посиделки. 100 депутатов 3 недели обсуждают вопрос о переносе светофора на другую сторону улицы, и русские начинают: нужен кто-то, кто скажет, здесь будет стоять и закончить эти разговоры.
Где табличку привить, да?
Все, уже я решил, и все, я все беру на себя. Это очень понятно для русского менталитета, веками это все цари там. И поэтому Навальный именно стал таким, он аккумулировал все, потому что, Илья абсолютно прав, Путин, и, во-первых, Путина никто не избирал никогда. Путина выбрал Ельцин из числа предложенных там одной фамилии.
Двух.
Тогда уже, наверное, в одной в конце уже там заменил одну другую, но неважно. Так или иначе, все решали там Юмашев, Дьяченко, Березовский в какой-то степени. Путин тихушник.
Волошин.
И Волошин был, да, естественно, как глава администрации. Путин тихушник. Не потому, что он там служил с этой самой в ГБ, а просто, он такой человек в любом случае. Он не публичный абсолютно. Он никогда ни с одной речью нигде не выступал. Когда он был вице-мэром Петербурга, он никогда нигде не выступал. Он был тенью такой на полшага сзади Собчака. Он прекрасно субординацию все это понимал. А Навальный действительно self-made man, который сделал себе публичное имя, поэтому на него, забывая о том, что у него были сложные там повороты в политической биографии, куда его метало в начале, в молодости и так далее. И действительно, вот эта история с появлением вместе с женой, она мне всегда напоминала немножко таким рефлектом историю появления Горбачева. В начале, потому что вдруг Советский Союз, где все эти старперы, Брежнев, там Черненко, Андропов, все эти дряхлые, вдруг появился молодой парень 53 лет с красивой женщиной рядом, которая что-то говорит, и выглядит она стройная, потому что такие русские жены первых лиц, они были такие полные дамы, например, там жена Хрущева была очень умным человеком и образованным, и очень сильно на него влияла, но она имела вид такой вот бабы-начальник, Нина Петровна, кажется. При этом все отмечали ее колоссальный интеллект.
Добродушная была, да.
Но и очень умная была. А здесь появилась красивая... Здесь то же самое. Молодой парень, красивый, сексуальный. Красивая блондинка рядом с ним. Естественно, это будет, по сравнению там, с 60-летним Путиным, выглядеть ого-го. Я не знал про эту переписку там, людей, отвечающих. Да. Там, кто там был, не знаю, Чедаев, Харичев. Кто угодно из этих чиновников. Но они сразу, естественно, потому что это карта, на которой можно сыграть. Среди молодежи, и среди молодежи уже такой, как бы, в расцвете, 30-40-летний. И насчет того, что вот он был популярен у молодежи, действительно интернет. Я вчера посмотрел фильм «Навальный», который сделан большой международной командой с участием CNN и так далее. Большой фильм, и люди, я сидел в зале, и люди сидели, не отрываясь, вообще ни одного звука не проронив в течение полутора часов. Это колоссальная работа документальная. И там, к вопросу об интернете, я спойлерить не буду, насколько я знаю, он в открытом доступе есть. Там снято, причем смонтировано в несколько камер, эпизод, когда Навальный, Христо Грозев и Мария Певчих, они вычислили домашние телефоны сотрудников госбезопасности, которые отравлением занимались, и звонили им по телефону.
Да, я видела это еще тогда, вот когда это случилось, да. В 20-м году, по-моему, да? Или как?
Ну да, в 20-м году, да. Нет, в 21-м уже, наверное. Нет, в конце 20-го. В конце
20-го.
Да-да-да. И вот интернет реально. И они выкладывают это, они выкладывают тут же в сеть и смотрят, каким образом нарастают просмотры. И там за час 1 000 000 просмотров.
Навальный говорит своим отравителям. И тут, да, запинаясь, говорит, ну да, мы вот, ну, на белье...
Я видела, я уж не знаю, как наши радиослушатели... Да, мы это... Знаете, вопрос, я забыла сказать, телефон прямого эфира 28-04-04-24. Пишите обязательно. Вот, например, Дмитрий спрашивает. Ну, вопрос в тему. Способна ли, как вам кажется, вашим гостям российская оппозиция сегодня договориться о временном союзе без отказа от своих идей, но расставив приоритеты? Каким образом вы собираетесь что-то поменять в России? Это вопрос от Дмитрия.
Да, думаю, способна. В принципе, этим занимались достаточно серьезно авторитетные люди. Прежде всего, Михаил Ходорковский, Илья Яшин. Я думаю, сейчас вот Владимир Кармурза подключится. Но была даже принята на, по-моему, одной конференции в Берлине в прошлом году такая декларация из 6 пунктов. То есть, да, такое было. Ну, есть какие-то личные амбиции там у конкретных людей. И я даже не буду там углубляться в это. Но вот эти разногласия – это обычная ситуация в политической миграции. Так было 100 лет назад, так было 150 лет назад. И при Герцене было, и так было при белой миграции ровно 100 лет назад.
Герцен буквально был примерно как Ходорковский, в том числе и по деньгам, независимый абсолютно.
Ну, тут мы, да, как бы не пытаемся взвесить точно это, но может быть. Так вот, теоретически это возможно. Мы, конечно, стоим перед каким фактом? Нет впереди выборов, нет впереди необходимости вот какую-то единую платформу предъявлять, понимаете? Вроде все еще не ясно, когда будет поле для свободного соревнования. Я думаю, сплотится оппозиция. Есть замечательные люди там. Есть Андрей Зубов, да, есть Михаил Ходорковский, есть Илья Яшин, есть, да, Володя Кармурза, Лилия Чанышева, вот ребята, Фадеева, все ребята из клубов, из штабов Навального по всей стране, в России. У всех тюремный стаж есть, послушайте. Все отсидели там... От 10 до 3 лет все, понимаете? У всех есть политический опыт. Ну, дайте немножко времени.
Тут я хотела бы немножко вас спровоцировать. Почитала я довольно злого Владислава Иноземцева. Вы наверняка тоже его видите. Он как критикует российскую оппозицию. Вот как. Я не буду там долгая, очень большая статья. Но приведу короткую цитату, может быть, попробуйте ее прокомментировать. Сотрудник администрации президента Дональда Трампа по имени Илон Маск намерен прихлопнуть важнейший источник денег для российской оппозиции USAID. Я с глубоким уважением отношусь ко всем тем, кто выступает с критикой путинского режима и продолжает это делать. Но борьба не может вестись с привлечением либеральной антипутинской оппозиции, потому что перемены могут приходить только изнутри самой страны, а не извне. В представлении же большинства активистов антипутинского фронта Россия российское гражданское общество сосредоточено где угодно, но только не в России.
Гражданское общество в России есть, оно забито, оно запуганное, задавлено, но оно есть. Оно вон выходило ставить подписи для Надеждина. Вон сотни тысяч людей выстроились. А что касается оппозиции здесь, ну, во-первых, я говорил, есть общие позиции насчет парламентской республики, насчет экономической программы. Есть просто общие позиции, ну, которым, может, мешают амбиции некоторых людей, очень немногих. USAID и политическая оппозиция России, и прямо скажу, а при чем здесь это? Это вообще есть разные вещи. Где USAID, где оппозиция? Кого-нибудь из нас, ты вообще помнишь, USAID один-единственный раз финансировала, вот на моей памяти, деятельность, в которой я принимал участие, в 95-м году я работал в Совете Федерации. Я был замначальником правового управления Совета Федерации, и нас вывозили в США на деньги USAID, ну и половину Совета Федерации давал. Во! С нами ездил бывший зам начальника КГБ Николай Рыжак. Мы с ним даже были в одном номере. Да, Николай Рыжак. Я приходил в 2 ночи с прогулок по Нью-Йорку. Да, ему нравилось все. Он говорил, как классно, слушай, вообще интересно, как вот Штаты похожи на Европу, и в то же время что-то другое. Я приходил в 2 часа ночи, мы искали там спиртное, а на самом деле в Нью-Йорке это тяжело. Надо знать, где ликер-сторы, потому что так просто они... Вот, и он говорил... Я его будил случайно, значит, там, 2 часа ночи. И он говорил, я вам как-то немного завидую. Я тоже выезжал за рубеж, ты знаешь, по работе в основном. По работе. И ведь нам никуда, ни шаг вправо, ни шаг влево, очень строгий контроль, никуда нельзя. А вот я вижу, ты себя свободным человеком ощущаешь. Это был 95-й год, июль. Вот представьте себе. Он и сейчас, по-моему, жив-здоров и где-то там работает. Да, ну, он пенсионер давно уже, но, значит, да. Ну вот, понимаете, это была другая ситуация. USAID к деятельности нынешней российской оппозиции за рубежом имеет ноль отношения. Ну, потому что есть другие источники финансирования. У всех разные. Ну, да, есть богатые русские люди за рубежом. Там, ну, даже не буду называть, их много. Нахрен нужны USAID? Но вообще они занимались полезной работой. Полезной работой. И они помогали сближаться странам, сближаться народам. Вот все я могу, что могу сказать.
При этом он еще упрекает, что вот эта оппозиция российская, она пытается за границей, уехав за границу, сохранить вот этот привычный образ жизни. Насколько он у вас сохранился, привычный образ жизни? Прежний. Вы даже, имеете... скорее всего, не привычный, а прежний.
Вы имеете, говорит, виду, что... вы имеете в виду, что под словами «привычный образ жизни»?
Прежний. Прежний.
Ну что, сколько долларов или рублей в месяц я трачу на пьянку? Или в чем? Или на какой машине я езжу?
Это не моя, извините.
Не, ну вы же вот спрашиваете, так спрашиваете.
Ну, прежний, наверное, имеется в виду те блага, которые были доступны в России, когда вы были там.
Ну, давайте я вам две вещи просто скажу. Расскажите. Я про себя только могу говорить.
Хорошо.
Про себя.
Да.
И наверняка кто-нибудь даже мне не поверит. Но я абсолютно честен, я могу вам смотреть прямо в глаза. Я ездил на приличной машине. Я бы сказал так, пенсионерской машине, прилично. Это не был Бугатти, Ламборгини, БМВ, Мерседес и так далее. В том числе, потому что моя жена терпеть не может понтов. Uh-huh. И сказала, ни на каких БМВ, Мерседесах ты ездить просто из принципа uh-huh. не будешь. Потому что это... Ну, у меня была хорошая машина, нормальная вполне. У меня сейчас нет машины вообще. Uh-huh. Я хожу пешком или езжу на троллейбусе, на автобусе, на электричке, в конце uh-huh. концов, в Юрмалу. Вот. Что касается моих доходов, конечно, они мне позволяли жить нормально. По Дубаям я не шлялся и по магазинам типа Ван Клейф Арпельс или там что еще из ювелирки французской я не ходил. А сейчас я живу на то, что нам удалось скопить, сохранить и, в общем, практически там так, на минимум-миниморум. Но у меня нет халтур. Есть такое понятие халтуры. Я думаю, что он есть корпоративные всякие дела, когда твоя рожа в телевизоре, тебя приглашают провести какой-нибудь, я не знаю, там, юбилейный вечер сети магазинов или что-нибудь. Uh-huh. Ну, корпоративы, на которых зарабатывают все люди шоу-биза. Легально абсолютно платишь налоги, подписываешь контракт, там, как артист. Ничего подобного нет, поэтому мой уровень жизни, если так смотреть, то рухнул совершенно невозможно. Uh-huh. Совершенно сильно. Да, но выясняется, что далеко не в этом счастье. И вопрос в том, как ты ко всему этому относишься. У тебя 25 костюмов или один костюм, у меня всегда был один, поэтому как ты смотришь на... Не знаю. Это не самый большой для меня вопрос. Но, может быть, мне просто везет в каком-то смысле.
Мы стали в гости друг к другу чаще ходить. Вот к Кириллу ходим в гости.
Да.
Вот собираемся. Вот точно это изменилось.
Да.
Каждые 2 недели.
Ну,
Кирилл себя собирал очень много раз.
Да, мы были у них.
Вы знаете, какие бывают застолья русские, вот хлебосольные?
Знаю, конечно.
Да, да. Значит, ну, надо, конечно, возраст...
Оля сама родилась в России.
Да, я сама из России.
Да, да. Значит, ну, надо, значит, конечно, осторожнее, аккуратнее сейчас. Вот.
Да мы не пьем из мелкой посуды.
Ну, да, практически. Нет, да, ну, я тоже на всем экономлю. Это факт. То есть я живу на окраине Риги, в Иманте, там, в маленькой квартире, ну, и все, мне больше здесь не надо. Ну, да, экономлю на всем. Ну, так.
Я не знаю, почему, нормально. Но вот когда я читаю такое, это мнение популярно, вот... Многие хотят, чтобы российская оппозиция страдала. И только в страдании, знаете, как голодный художник может нарисовать прекрасную картину. Так и так они видят роль оппозиции.
Вы этим которые... многим спокойно можете сказать одну вещь. Если их много, таких людей в вашем округе, вы можете сказать одно, что нету большего страдания, чем чувствовать себя растением, которое выдернули из почвы, которое обсыхают корни. При том, что я могу говорить только про себя, но я очень хорошо себя чувствую. В Латвии я хорошо себя чувствую, в Риге, тем более, что здесь много лет живут дети, очень много лет. И в этом смысле, может быть, мне попроще. Но все равно это ощущение того, что тебя выдернули, поскольку нету просто привычного вокруг вида из окон, там привычных соседей и всего остального, привычных мест, то требуется большой период времени, чтобы ты как-то обосновался. Ну, это потеря больше, чем на самом деле, чем потеря финансовая.
Угу. Есть такое, да. И, конечно, ты себя чувствуешь выдернутым, да, из этого там, приличного горшка. Да, но вот мне Латвия нравится. Угу. Мне здесь хорошо. Там и язык мне нравится. Ну, я знаю, какие тут есть проблемы, но ман патик латвийский с мацус, который дейну, да.
В общем, я мацус Володу.
По-латышски поговорим, да.
СС Магаса готовы.
Вопрос от нашего радиослушателя. При каких условиях ваши уважаемые гости готовы вернуться в Россию, чтобы там менять свою страну? Ну, так, да, так.
Ну, надо к этому быть готовым, точно. И я
ну, наверное, при условии имеется в виду какой-то внешний условий.
Я бы хотел, то есть, какой-то остаток жизни все-таки на это потратить. Вот чтобы я был еще более-менее в силах сделать что-то. То есть я бы этого хотел. Получится или нет, не знаю. Как только можно будет приехать туда, не будучи уверенным, что тут же окажешься в тюрьме. Вот буквально, это единственное условие. Помните в книге, да, в пьесе «Бег», там Чернота говорит Хлудову, ну, езжай, братан, езжай, как бы. Мы друг другу тоже говорим надо, ну, езжай. Ты знаешь, сколько времени ты там пробудешь? Сколько от поезда до ближайшей стенки? Ну, что-то подобное пока есть. Вот как только, ну, не будет непосредственной опасности, ну, я не знаю, просто или уровень снизится, да, я бы, конечно, вернулся.
Но если вот сейчас политическая конкуренция, в принципе, это уголовно наказуемое дело, да, в России, то как,
сейчас
откуда тогда возьмутся перемены? Если, ну вот как?
Есть... Диктаторы умирают, во-первых. Uh-huh. Диктаторов убивают. Иногда диктаторский строй меняется под воздействием непреодолимых обстоятельств. Но вот это все реально.
Конечно, реально. Известная история, когда диктатор оставался диктатором, но он уже плохо соображал, что происходит. Для него печатали специальную газету. Это было Салазар в Португалии, если я не путаю.
Да, да, да.
Известная история про диктаторов. Если взять маленькую страну Никарагуа, просто очень характерная. Там в 70-е годы было очень активное национальное сопротивление. Фронт национального освобождения не Сандино. И диктатором был Самоса, такой проамериканский диктатор, который до конца, значит, уже вся обстановка была против, он до конца сопротивлялся и сидел, прятался у тебя где-то там на какой-то резиденции в бункере, значит, не сдавался. И даже в программе «Время» один политический комментатор, выступая, сказал про Самосу: Самоса сидит в бункере и оттягивает свой конец. Но до конца он оттянуть его не смог, и в результате фронт Сандино захватил власть. Вождь фронта, демократический, веселый парень по фамилии, как его звали?
Ортега.
Даниэль Ортега. Значит, он стал, естественно, он был вождем фронта, он стал руководителем государства. Это было в середине 70-х годов. Прошло 50 лет. Угу. Кто руководитель государства в Никарагуа? Даниэль Ортега. Вот и все к вопросу о свободомыслящих вождях. По-всякому бывает.
Ну, там менялась власть.
Он уходил, но потом пришел и решил, что он больше уходить не будет, и теперь он сопрезидент вместе с женой. И ровно то, что подавлял в свое время Самоса, подавляет Ортега. Значит, там в Никарагуа теперь ортеговская такая, значит, диктатура, не диктатура, но что-то похожее. Я к тому, что сегодня невозможно предположить, куда и как повернется политика, но вопрос, который вы озвучили, вот при каких условиях можете вернуться, Илья фактически сказал, я хочу одну вещь добавить. Uh-huh. Я как бывший картежник могу сказать, никогда нельзя садиться играть с каталами на чужих колодах. Нельзя садиться играть с теми, про кого ты знаешь, что они шулера, и что они раздают свои колоды, и они крапленые. Это бессмысленная трата времени, сил и собственной жизни. Сегодня, в любом случае, законов в России нет. Никаких. Суда в России нет. Илья, как профессор-юрист, он там пояснит. Я примитивными понятиями пользуюсь, примитивными словами.
Поясните, да.
Нет независимого суда, который не защитит... Нет суда, который может защитить права гражданина никогда. Процент оправдательных приговоров в судах 0,02% или там 0,5% максимум. В этом случае ехать просто так, залезать в ящик со змеями просто смысла никакого не имеет. Ты не защищен ничем, тебя могут принять на границе, и так и сделают. Ну, иноагент – враг народа. Хотя тот же Путин говорил, что иноагент – это не враг народа, никак. Нет, но это такая американская практика. Это вот просто зафиксировать, что человек имеет дело с заграницей. А то, что весь Путин и все депутаты, и вся эта публика носят иностранные шмотки, иностранные телефоны, иностранные автомобили, иностранные носки и что угодно, они не иноагенты, они не под влиянием находятся Китая, который делает смартфоны. Но что Саблинского, что меня, приходят сразу и по любому поводу устроил дебош при прохождении пограничного контроля. Имел в кармане конфетку с каннабисом. А вон готиня продается с каннабисом в магазине Риме, пожалуйста, конфеты коровка с каннабисом.
А вас не обижают вот такие мнения известных, в общем-то, политологов, что, мол, давайте, езжайте, только изнутри, возможно, революция, а не
извне? Дело в том, что этот политолог сам, экономист, давным-давно работает за границей. Как бы легко советы давать.
Да. Ну, на самом деле, хотелось бы вернуться. Ценой свободы жизни, наверное, это делать не стоит просто. Ну, такое, что такие соблазны ощущали русские эмигранты в середине 20-х, ровно 100 лет назад, буквально, после смерти Ленина. Ну, потому что появились какие-то надежды, иллюзии. Значит, вот главный упырь вроде помер, а они уже не знали, что готова там целая... корзинка упырей, и там обязательно что-то вырастет. В общем, возвращались некоторые евразийцы, там кто-то из них вернулся. Савенкова выманили. Помните, какая их была судьба? Ну нельзя...
И у Казимбека судьба немного да, больше была.
Нельзя отправляться просто на заклание. Если можно влиять на общественную жизнь страны извне, ну, надо влиять. Помните, используя все инструменты, мы пытаемся, тем более ресурсы больше. Представьте, в 70-е, там, 60-е годы были там 5-6 радиостанций, на которых работали российские эмигранты. Но сейчас у нас ресурс больше. Путин не зря заблокировал YouTube. Это его решение, это вот все этой шайки.
Ну, не заблокировал, так придавлен.
Ну, он придавлен, но его использовать сейчас в России трудно, но потому что миллионы людей... смотрели программы, передачки, наши выступления, которые действовали как-то.
И вот альтернатива официальному телевидению хоть какая-то.
Конечно, получается. Конечно. И вот эти мужички в администрации президента, которые отвечают за идеологическую, значит, обстановку, докладывали, что как-то вот надо их заглушить. Значит, глушили когда-то, вы помните, просто радиостанции с помощью специальных устройств технических. Помнишь, станция Октябрьское поле, там целый лес этих мачт.
Ну, это в Москве, а в Питере, да. Других местах, да. Везде были, конечно.
Это прошлый век, устарело, да. А сейчас по-другому, сейчас...
Глушилки.
Да, пытаются заблокировать YouTube. В общем, мы пытаемся воздействовать как можем. И ресурсы новые есть, и надо их применять. И молодцы, там, тот же Максим Кац, и тот же... Володя Милов, я не знаю, кого я еще смотрю в последнее время, Стас Белковский, они имеют миллионную аудиторию, понимаете? Миллионную. Если бы еще не глушили YouTube, имели бы больше. У Кирилла там 500 000 подписчиков. Ну, там, у Орешкина, у Димы, нашего коллеги.
Он у нас тоже частенько
да. Ну, конечно, да, конечно.
Сотни тысяч. Ну, как можем, так влияем.
Спасибо вам за это. И возвращаясь к краплёным картам, Кирилл, как вы оцениваете последние действия и заявления Трампа по переговорам в Кремле? У нас в Твиттере, конечно, шум стоит огромный.
По переговорам в Кремле или с Кремлем?
С Кремлем, конечно же, извините, да. Шум стоит по поводу Мюнхенской конференции. Вы смотрели что-то, какие-то есть наблюдения? Насчёт краплёных карт, мне показалось, что здесь вот к месту это еще раз вспомнить. Стоит ли верить? И, кстати, Юлия Навальная, выступая вчера, сказала, что верить нельзя. Обманут, предадут, сделают по-своему.
Не, вообще большая политика и большая дипломатия – это как раз и легализованный способ взаимного обмана для того, чтобы сделать по-своему и выторговать максимально лучшие условия. Ну, собственно, это замена войны. Или война там цивильными средствами за столом. Насчет Трампа и крапленых карт. Про карты я сказал, что как бы это дипломатия, это вариант торговли. А что такое торговля? Это вариант, хочу купить подешевле и продать подороже. Трамп торговец. Трамп пижон, фраер, фуфлагон и понторез. И он человек шоу-биза больше, чем бизнеса. И он приходил с абсолютно вот такой абсолютно клоунадный, абсолютный клоун. В хорошем смысле тоже. То клоун, который доставляет радость публике. Причем непритязательной публике. Вот такой публике, которая ходит в цирк. Реднеки есть такое американское слово. Я не хочу там никого оскорбить, но, грубо говоря, непритязательная масса. Масса. Почему Ленин-то говорил, якобы он на самом деле этого не говорил, но ему приписывают фразу «из всех искусств для нас важнее всего является кино и цирк». Потому что это два места, где есть массовое скопление публики, которое не надо газеты читать, там три четверти неграмотных было. А в цирке показал, публика смеется, а под это можно и выступление большевика засунуть. Так вот, Трамп делает то же самое. На этом фоне то, что ему отстрелили ухо, это сработало ему в дикий плюс. Это такого придумать ни один сценарист не мог, потому что ему добавили жертвенности. Выходит сытый, довольный, крашеный, такой-сякой, с красивой тёлкой рядом, а ему бах, пау, он же жизнью рискует. Вау, народ-то за него, Байден там, старпёр уже в маразме.
Ну, ухо реально отстрелили.
Ему отстрелили, и слава богу. Но я не призываю никого убивать ни в коем случае. И его задача, поскольку он редкостный понторез, произвести много шума. Поэтому сейчас он ломает абсолютно все, демонстрируя, что вот я наконец пришел, вся Америка прогнила. И отсюда максимально неожиданные вещи, включая то, что он позволяет Трампу стоять у него в кабинете рядом, рядом ребенок на плечах сидит. Слушай, это кабинет, в котором решается судьба мира, там стоит какой-то чувак, у которого парень, ребеночек пятилетний, значит, что-то еще Трампу говорит с недовольной рожей. Ну, смешно, но он взламывает. И он показывает народу, посмотрите, я какой крутой, я ничего не боюсь. Будьте как я, посмотрите, мы сделаем Америку великой. У него есть 100 дней, за которые он постарается максимально набрать интереса к себе. Потом что-то сработает. Потихонечку суды будут запрещать реализацию, имплементацию некоторых его указов исполнительных. Илья, как юрист, это гораздо, в отличие от меня, тоньше оценит. Где-то что-то будет замалчиваться, где-то они будут отступать. Надо посмотреть еще, что они напереговариваются и как с Москвой. Европа проснулась благодаря этому заявлению Венса.
Да.
Я разговаривал вчера с несколькими европейскими политическими
обозревателями. Что они говорят, да?
Они говорят спасибо, они все говорят спасибо Венсу.
Да?
Потому что когда мы тут между собой собачимся, ну, интеллигентные европейцы, тут все демократы, а тут приехало какое-то чмо, звать никак, значит, ну, 40 лет он там еще жизни не видел, и он сказал нам в лицо, типа, вы козлы. И мы тут поняли, что, оказывается, мы немножко козлы, и мы сейчас должны, потому что мы понимаем, что Америки за нами стоять не будет, и поэтому сейчас начались тут же разговоры. Вот собрание у Макрона немедленно. Резко начнет расти популярность Каи Каллас, вашей соседки, которая показывает европейским мужчинам, что есть и женщины с серьезными вторичными половыми признаками. И в этом смысле это будет иметь, я думаю, отдаленные какие-то последствия в смысле активизации и, как это называется-то, консолидации сил европейских государств, Евросоюза как такового. Вот.
Он даже говорит о Евросоюзе, разделенном на две скорости. То есть, ну, условно говоря, португальцам не понять, ну, такие боль Латвии и Литвы, которые там далеко. И вот как будто будет все-таки разделение какое-то на Западную и Восточную Европу.
Мне кажется, сейчас будет довольно много инициатив всяких,
да.
Потому что этот процесс не быстрый. Но, с другой стороны, особенно сопли жевать тоже не приходится, потому что Россия-то никуда не денется в ближайшее время.
Ну, главное наше, что нам сейчас, что для нас важно, Трамп взялся урегулировать, закончить войну. И да, я при этом что могу сказать? Мне его политическая программа, ну, такой правый популизм, там, национализм, достаточно ограниченный, как Кирилл сказал, там, да, понторезы. Ну, он такой болтун, крикун. Но у него есть нахрап, харизма. То есть этот тип совершенно мне не близок, но он взялся решить сверхзадачу, которая важна. Остановить войну. Если он с ней справится, да, это очень хорошо. Честь ему и хвала. И похоже, что вот теоретически она ему по силам. Он явился со своей инициативой закончить войну. В тот момент, когда, как мне кажется, внутренняя заинтересованность есть и у Путина, Но у Украины тоже есть глубинная внутренняя заинтересованность в остановке войны. У Путина она своя. Он, похоже, ну, это я так вижу ситуацию. Он, похоже, считает вот нынешнюю цену, которую он платит за эти продвижения, там, километр, два, три, четыре, за уничтожение, прямо скажем, Южного Донбасса, он эту цену, цена ему, вероятно, показалась слишком большой. Впереди еще там это Краматорско-Славянская агломерация, ее тоже надо брать. Война абсолютно нелепа. Цена ее и Путину, может быть, сейчас показалась дикой. Ну вот это я предполагаю. У Украины резоны, конечно, Украина жертва агрессии, у нее свои резоны. Если Трампу удастся остановить эту войну, это значит, по крайней мере, одна важнейшая задача в рамках его президентства будет решена. Может быть, это ему по силам, понимаете? Он начал с того, что начал льстить Путину, это слушать противно. Обещать ему вернуть его там в большую семерку, что неправда, это противно слушать. Но, черт с ним, ему виднее. Вот ему виднее, пусть он этим занимается. То, что Венс там учил европейцев демократии, я скажу, он учил их демократии. Это была конференция по безопасности. О том, как обеспечивать защиту европейских государств от потенциальных агрессоров. А Венс чего там начал? Я понимаю, но я сейчас не буду говорить ни о России, ни о Китае.
У вас проблемы внутри.
Да, я давайте поговорю о том, что у вас внутри. Да, ну, это нелепо. Это нелепо, скажу. Он там говорил о том, что вот какого-то англичанина там к штрафу вроде присудили или там к издержкам за то, что он молился там около клиники, где аборты делают. Или там вот шведа одного осудили за то, что он сжег Коран. Ему больше не о чем было говорить? Ну, черт с ним. То есть вот эта вся компашка такая, которая вот вздумала европейцев учить демократии. Но это нелепо все выглядит. Черт с ним, со всем этим. Если Трампу удастся остановить войну, значит, одна крупная задача будет решена. Люди перестанут гибнуть. Режим от этого путинский лучше не станет. Они, это отдельная тема, они, по-моему, Путин займется Белоруссией после этого. То есть ничего хорошего нам это не сулит. Но дай бог, чтобы войну остановили, чтобы перестали гибнуть там молодые мужики. Каждый там день по тысяче.
Не только мужики. Но
да. Вот. Да, да, да.
Но без участия Украины вы считаете, что это тоже, в общем-то, легитимно?
Нет.
Как сейчас это делается, в общем?
Нет, без участия Украины это будет невозможно. Невозможно. Но Трамп, по-моему, уже два или три раза ответил, что Украина, конечно, будет в этом участвовать. Там, не знаю, Келлог говорил, что мы просто посредниками будем.
Пусть сейчас они... говорится, может, все что угодно.
Да, нет, без Украины это не решится. Пусть они в Эр-Рияде там встретятся, две делегации, там россияне эти, там морды Нарышкины и прочие, и американцы, пусть они выработают какую-то повестку дня, не знаю, пусть. Украина
туда
должна
летят, туда летят, насколько я
украинцы
мог узнать.
Высадились там вчера, нет.
Да, Украина... туда летят Лавров и Ушаков.
Без Украины это решить не удастся, это ясно.
Буквально осталось немножко времени. Вопросы слушателей. Правда ли, что вы можете ли сравнить Трампа с Владимиром Вольфовичем Жириновским? Вопрос такой.
Вопрос очень правильный на самом деле, потому что и тот, и другой хорошие, талантливые по-своему клоуны. И я еще раз повторю слово «клоун» не в том смысле, что это дурак, который бегает и глупости говорит, а в том смысле, что это человек, который умеет ярко заинтересовать... грубо говоря, массу. И в этом смысле Жириновский, с которым я был знаком, делал это интуитивно очень хорошо. Причем не один раз я был свидетелем того, как он приходил в какое-нибудь полемическое шоу на телевидении, и готовясь вот перед съемкой, значит, ну, там, я не знаю, группа за и группа против. И он приходил, и совершенно искренне, среди своих он держался нормально и говорил: так, о чем же там, об абортах? Понял, да. Мы за или против? Ты за, Владимир Вольфович. Хорошо, он выходил и говорит: я вам скажу, я защищу право всех женщин распоряжаться своим телом. А если он скажет против, я же говорю: подонки! Механика, вы поймите, это все технологии на самом деле.
Талант. Ну, талант.
Плюс талант. По поводу Трампа я просто два слова хотел сказать.
Да. Ага.
Трамп уже сделал Путину колоссальный подарок, позвонив ему, потому что это уже дает Путину право сказать, что главное... цель специальной военной операции достигнута. Американцы обратились к нам. Никто не видел и не слышал ни одной фразы про то, какие цели специальной военной операции. Все эти усы Пескова и прочие шестерки говорят, что все цели будут достигнуты, но никто не знает, какие цели, потому что их знает только Путин. Угу. Вот. А так Трамп позвонил. Это главное. А второе, надо понимать, что Путин, тем более в его нынешнем психическом состоянии, это человек, который отреагирует только на одно. На прямой удар в нос встречный или просто на явление силы. А явить силу, которой нужно бояться, от которой могут быть большие проблемы, может сегодня только Америка. Китай этого делать не будет. Китай будет спокойно поджирать все, что можно. А здесь явление силы. В этом смысле я полностью согласен. Остановить войну, прекратить убийство людей. А дальше это будет очень долгий процесс. И, конечно, Донбасс не вернется в Украину в ближайшее время. А главное...
Посмотрим.
В ближайшее время. Что-то... Вопрос в том, кто до чего доторгуется. В этом смысле Курская область с территориями, которые находятся под контролем украинских сил, это предмет торга. Последнее, что, от чего согласится отказаться, что Путин, что кто угодно, это Крым. Но это... Вопрос сюда.
Последний вопрос успею задать, извините, не успела до конца. Не кажется ли вашим гостям, что вообще весь мир идет к царизму, ну, в кавычках, да, к авторитаризму, к деспотизму? Посмотрите, Трамп, Путин и Европа тоже идет в этом же направлении. Ну, у нас были передачи по поводу правых, того, что правые поднимают голову. И почему так получается? Может, люди разочаровались в либеральных ценностях?
Короткий ответ – нет. Есть, да, такие периоды, когда вот становится очевидна потребность общества в ярких лидерах, которые должны прекратить какую-то тенденцию.
Сильных ребят.
Ну да, если, скажем, демократы слишком много говорили там о гендерных проблемах, которые на самом деле огромную часть общества мало волновали. Вот они перестарались, вот Трамп немножко скорректировал. Но посмотрите, за Трампа голосовало 50,2, да, за Камалу Харрис там 49,8. Там в десятых долях там, или в полутора процентах речь. Ну, раскол это США. То есть нет такого там стремления. В то же время авторитарных режимов становится меньше, фактически. Они у нас все вот здесь, на территории бывшего СССР, большинство, большая часть из них. Индонезия была самым большим авторитарным государством после Китая. Но там в 98-м году свергли Сухарта. И там до сих пор демократия. Так что...
Спасибо огромное. У нас продолжают поступать вопросы, но я вообще предлагаю не забывать нас, нашу редакцию, приходите, потому что всегда будет актуальна тема и международных отношений, и вот войны в Украине, и российского будущего. Спасибо вам за то, что сегодня пришли. Кирилл Набутов, российский журналист, ведущий YouTube-канала Набутовы. Спасибо, Кирилл. Илья Шаблинский, российский оппозиционный юрист, доктор юридических наук и получил политическое убежище в Латвии. А теперь рядом с нами здесь будет тоже будет, наверное, чаще приходить, чем раньше.
Да, спасибо вам.
Да. Спасибо вам огромное. Спасибо нашим радиослушателям, которые продолжают писать нам вопросы. Я соберу их всех потом, может быть,
да,
могу...
Да, уж перешлите нам, пожалуйста.
Да, продолжают писать. Спасибо. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Мы обязательно про Мюнхенскую конференцию на этой неделе сделаем отдельную передачу, соберем наших экспертов латвийских, которые тоже посмотрят с точки зрения Латвии, с точки зрения Европы, потому что вот пишут мне несколько человек, что за шум в Твиттере. Шум в Твиттере связан с тем, что Латвия опять боится, но раздела мира и тому, что прозвучало на конференции. Но я надеюсь, что мы на этой неделе сможем об этом подробнее поговорить. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.